Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, сентябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! шестьдесят шесть автомобилей на дорогах Москвы, а Яндекс у меня почему-то не хочет показывать, сколько баллов. Напишите мне, сколько баллов показывает у вас Яндекс, а я всем остальным расскажу. Евро 89.70, доллар 76.99, биткоин-доллар, кстати, да, за один биткоин 10 276 долларов прямо сейчас, и нефть Brent 41.35, и все мне пишут 5 баллов, значит 5 баллов, раз все так пишут, вот уж классно, видите, как обратная связь у нас работает, спасибо всем, кто написал. Я же все же нашел твою версию Корн, поставил на звонок, пишет сильный. Да, это было сложно. Я же каждый раз говорю, как она называется, когда спрашивают. Жалеете, Алексей, что из Минска уехали? Движуха начинается, будем следить или не стоит, пишет мастер. Мастер, ну я посмотрел на эту движуху, ну такая какая-то движуха тоже. Как бы такая какая-то движуха. Я обратил внимание на видео одно, и, может быть, даже я вам сейчас его включу, если оперативно найду. А я его оперативно найду. То есть нет никаких сомнений. Кто-то из журналистов, даже не знаю кто, общается с протестующими девочками. Вот. Все это, естественно, уже глубоким вечером или, может быть, ночью. Вот разговоры.
Что зараз планируете робить? Обратно на стену пойдем. Будем отстаивать независимую Беларусь.
Люди не знают, куда идти. Большой вопрос с телеграм-каналом, почему нету никакого хотя бы плана действий и координаторов.
Никто не знает,
потому что автозаки уехали, но мы не знаем, куда идти.
Очень неорганизовано все сегодня.
Да, очень мало людей. Но со стены нас разогнали просто через 5 минут, поэтому все очень плохо.
Мы там присутничали, все большое так само. Добрый, дякую вам.
Вот, да, это, видимо, кто-то из оппозиционных журналистов, да, правильно, он там дякает и так далее. Ну, в принципе, это нормально. Значит, людей мало, ну, прямо из этого спича. Спасибо большое. Вообще, я обратил внимание, что белорусский протест, он в своей наивности, конечно, удивляет все больше и больше. Начиная с нехты, заканчивая вот простыми людьми на улице, да. Будем отстаивать белорусскую независимость. Ну вот что это такое? Ну ладно, пускай так. Людей мало, значит, всех разогнали. Большой вопрос к координаторам протеста, где они? И большой вопрос к телеграм-каналам, почему они нам не говорят, куда идти. Ну, молодцы. Ну, все. То есть все маски сброшены уже окончательно. Никто даже не пытается уже скрываться. Никто не пытается говорить, что это стихийная история. Нет, все контролируется через телеграм-каналы. Если через телеграм-каналы не очень хорошо контролируется, то оно не контролируется и не работает. Все ясно. Спасибо большое, девочки. Можно идти в школу. Потому что вы уже все сказали, что нужно было сказать. И сказали вы это, обратите внимание, не российской пропаганде, да, а это вы своим хорошим, правильным, добрым, светлым, милым журналистам рассказали, да? Тем, которые говорят только правду, правду и ничего кроме правды, да? У любого протеста должен быть лидер, пишет Георгий. Да, ладно, это не важно, это мы знаем, но это не важно. На самом деле, современные протесты белорусские, я посмотрел, они без лидера. Тот же самый Black Lives Matter, они тоже без лидера. Вообще, сегодняшние протесты по всему миру, у меня такое ощущение, не нуждаются в лидере вообще. Почему? Потому что ты на самом деле никуда никого не ведешь. Твоей целью, у тебя нет цели куда-то кого-то привести, потому что тебя, в общем-то, и нет, того, кто ведет к цели. А тот, кто по-настоящему ведет к цели, например, те же самые западные спецслужбы, им, в общем, все равно. Ну, вот смотрите, завтра Белоруссия начнет гореть, и там начнется гражданская война. Сильно это беспокоит условного Джона или Йохана или кого-нибудь еще? Ну, скажите честно, вот завтра Белоруссия, например, исчезнет с карты мира. Просто там появится что-то в виде нового Ну, океан-то маловато, Беларуси. Ну, новое море там появится. Все. На месте всей Белоруссии появится море. Это волнует американцев? Нет. Это волнует, может быть, немцев? Да нет. Это вообще кого-то волнует, кроме самих белорусов? Ну, в целом, конечно, нет. Поэтому все протесты, которые сейчас есть, они, как вы, наверное, обратили внимание, никаких лидеров никуда и не выставляют. У них лидеров-то и нет. Они и не нужны. То есть это управляемый хаос, и все. Просто чтобы бегали, кричали, деструктивно действовали. А зачем лидер? Лидер, он ведь что-то обещает и куда-то должен будет привести в итоге. Зачем? Не нужно никуда приводить, нужно просто дестабилизировать. Такая вот задача. Если вы вдруг исходите из того, что у вас задача дестабилизировать, вы понимаете, что все протесты на планете Земля в данный момент, они очень в этом смысле правильные. Не нужен лидер, не нужна идеология, вообще ничего не надо. Нужна одна какая-нибудь очень простая идея. Почему? Потому что чем проще идея, тем легче людей под эту идею собрать. Например, идея уберем вот этого. Вот этого, который проводит тайные инаугурации. Забавная история, конечно, тоже, да? Тайная инаугурация. Вот я вчера наблюдал, удивился, честно сказать. Ну, что ж, такая стилистика, видимо, у Лукашенко. Кстати, можем обсудить. Вот, может быть, кому-то из вас кажется, что это хорошо было сделано. В том смысле, что это на опережение было сделано, и тем самым выбило вот эту возможную картинку из-под протестующих, да, то есть вот тут, значит, президент кладет руку на Конституцию, а рядом стоят люди, они в протестах, их разгоняют, вот этого всего же не было. А почему? Потому что инаугурация была такая, тайная. Да? Эйсмонт, по-моему, сказал, что мы обязательно скажем, как только будет известна дата. Она сказала это вчера с утра. И через несколько часов уже инаугурация состоялась. Ого, очень интересно. Да. Закрытая, а не тайная, пишет Гусь за Русь. Ну, можете называть закрытая, можете называть как хотите, но, по-моему, если вы не объявляете заранее и проводите инаугурацию, и по факту ее проведения заявляете, что она прошла, то это все-таки тайная. Ну, такое есть ощущение. Александр Григорьевич и тайная инаугурация, пишет Василий. Да, что-то похожее на Гарри Поттера, конечно. Партизанская инаугурация, пишет Григорий, тоже неплохо звучит. Финансовую независимость они отстаивают от российских денег, пишет 98-й. Кто, белорусы, что ли? Ну, окей. Без проблем. Но они же еще финансовую независимость от собственной экономики отстаивают, когда предлагают закрыть заводы и прочее. Ну, то есть, нужно это понимать. То есть, когда ты отстаиваешь финансовую зависимость, независимость от России, не забудь не попасть в финансовую зависимость от других стран. Ни у кого еще пока не получалось, поэтому о чем, собственно, разговор. То есть, я пока не видел ни одной страны, которая, освободившись от финансовой зависимости российской, вдруг стала независимой финансово вовсе, да, она почему-то стала зависимой от других стран. Ну, так вышло, ну, что поделать. А мы видели закрытые инаугурации покровителя воров пожарных, пишет Алекс Викинг. Вы не видели, во-первых, кто такой покровитель воров пожарных? Во-вторых, Викинг, вы достали тем, что у вас пожарные что-то своровали. Правда, уже тошнит от вас, ну, правда, вы как девка уже. Ну, правда, Викинг, вы же Викинг или нет? Я понимаю, викинги наматывали кишки на дерево, чтобы уйти в Вальхаллу, чтобы, понимаете, с оружием в руках погибнуть, чтобы погибнуть как воин. А вы ноете все время про пожарных. Ну, какой вы викинг? Ну, напишите что-нибудь другое там. Алекс Нытик. Ну, хватит уже, ну, правда, ну, это не викинга поведение. Это кого поведение? Я не понимаю, что это такое? Да, ну, что это? Где этот вот этот вот дух? Где он вас? Что вы, этот, дух Тора или кого там? Где воитель? Вы же воитель или не воитель? Кто вы вообще, в конце концов? Чего ж ты тут тайно, старичок, корону нацепил, коли 80% за него проголосовало? Интересно отношение к этому цирку, пишет Александр. Александр, я не знаю, что это он тайно вдруг решил проводить свою инаугурацию. Для меня это удивительная история. Во-первых, а во-вторых, я думаю, что единственная, какая могла быть в этом цель, не дать создать картинку красивую вот эту вот. Когда протестующие стоят, вот, их ОМОН бьет, а в этот момент, я же говорю, ну, это как крестный отец, да, вот там какая-то свадьба идет, а попутно всех убивают. Вот чтобы этой картинки не было, я думаю, вот только для этого, наверное. Нытель он, пишет Роудстар. Не, ну правда, ну человек, мне уже эфиров 10 подряд, ну такое ощущение, во всяком случае, наверное, не 10, может 3. Он мне пишет о том, что его обворовали пожарные и на весь мир обижен. Ну сколько можно-то, ну правда. Должен в пожарку на корабле прийти и предъявить, пишет подозрительная сова. Беспорядков боялся, пишет Григорий. Ну вот это по поводу Лукашенко, ну наверное. До конца жизни, пишет Алекс Викинг. Господи, Викинг, что серьезно что ли? Но это не викинга поведение. Это не викинга поведение. Это я не знаю, кого поведение. Викинги этим не занимаются. Викинги достойно умирают. Ну что вы, в самом деле. Викинг, которого мы заслужили, пишет Резник. У викинга еще и тайно, наверное, оружие украли, пишет Маргадон. Может, у него пожарный жену украл, пишет Чуха. Да я не знаю. Вообще, в целом, если у тебя украли жену, это может быть даже и полезно. В целом, ну если это не очень любимая жена. Но в целом, опять же, когда долго живете вместе, обычно так оно и происходит. И тот, у кого украли жену, говорит только спасибо. Спасибо большое. Ну да, это вроде как удар по чести, да. Но с другой стороны, мало ли этих ударов по чести было в нашей жизни. Забаньте его и делов-то. Почему Деко? Зачем банить человека? Он же не агрессивный, он просто жалуется все время. Я не понимаю, что он жалуется, но он все время жалуется. Я считаю правильно, нечего эти напыщенные инаугурации устраивать. Скромнее надо скромнее, пишет Дмитрий. Дмитрий, я вообще по поводу всех официальных мероприятий хотел бы сказать, что лучше бы они были практически все вот такими. И, кстати, мы еще вот это сделали. А, отлично, спасибо большое, чтобы вот, ну, особо, значит, не создавать ажиотажа вокруг этого, да, ажитации чтобы не было, чтобы люди как-то себя получше чувствовали, посвободнее. Ну, правда, зачем лишнее внимание привлекать? Это, конечно, да, это я с вами согласен. Но по поводу Белоруссии, не по поводу Лукашенко, а по поводу Белоруссии. Вчера был, наверное, что, last chance это называется, да, последний шанс. Вот, поэтому все, мне кажется, все. Кажется, плохое слово, я думаю, все. Вы думаете по-другому? Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, а я думаю, что все. Но это последний шанс был. Да, должно было быть как там, вот инаугурация, после этого вот это вот восстала, значит, вся протестная Белоруссия, и раз, и там снесли Лукашенко. Должно было быть так, я так понимаю. И все это должно было быть когда? Правильно, в ноябре. А Лукашенко такой, а что ноября ждать? А уже инаугурация, все. И все так, ой, подожди, мы готовились к ноябрю, как так? Как так? У нас все было готово к ноябрю. В этом смысле, ну да, такие вот, что это? Это не шахматы, конечно, это шашки, чапаевцы. Пяу! И все. И вот уже победил. И на сколько он теперь? На 5 лет, пишет ДДТшник? Не знаю, и думаю, что нет. Думаю, что конституционная реформа, и спасибо огромное, и вот мой преемник, это очень хороший человек, а я первый президент Белоруссии и вошел в историю как самый-самый-самый человек дорогой, самый нежный, самый родной. И да, конечно, против меня восстали какие-то вот негодяи, прополяченные, но в целом народ Белоруссии будет помнить и любить меня вечно, и ставить мне памятники, и запомнит меня как великого собирателя белорусских земель и всякое такое Александра Григорьевича Лукашенко. Я думаю, так. Я думаю, так было бы правильно, просто потому что так было бы эффектно, и так было бы, наверное, выгодно всем, в том числе и самому Александру Григорьевичу. Правильно, ну чего тянуть-то за известные места известных животных? Зачем? Ну, правда, а зачем? Ну что, еще одни выборы досидеть и еще раз вот это повториться просто после следующих выборов. Какой смысл? Какой смысл? Надо ставить преемника и все, а преемника поддержат. Потому что это же не Лукашенко. В целом-то Лукашенко, его курс устраивает белорусов, как я понял. То есть вот этот курс. Мы самостоятельные, мы там со всеми дружим, но ни с кем сильно уж очень сильно не дружим. Вот, мы сами знаем, как нам надо. У нас вот Европа, у нас чисто. Все это белорусов устраивает. Их не устраивает конкретно Лукашенко, который очень давно у власти. Все, это такой эстетический протест. Ну, нам не нравится Лукашенко, потому что очень давно он у власти. Окей, понятно, ну получите другого человека с тем же самым курсом, он недавно у власти, и вы успокоитесь, правильно? Ответ, да, правильно. Не, ну есть, конечно, те люди, которые скажут, что мы не успокоимся, но да и черт с ними, сколько там не успокоится, это не важно. Важно, что большая часть протеста, скорее всего, просто разойдется по домам в этот момент, потому что они добьются результата. Их результат в чем заключается? Чего они хотят? Чтобы не было Лукашенко, его не будет, все. Результат есть, идешь домой, занимаешься своими делами, там, стираешь одежду, готовишь еду, идешь в школу, может быть, идешь в институт, может быть, даже на работу. Ты же победил уже, ты же уже победитель, Лукашенко-то нет, ну и все. Ну и Лукашенко при своем останется, в том смысле, что вот первый президент Беларуси очень много для всех сделал, и пока Россия в 90-е погрязла в бандитизме и коррупции, вот Лукашенко этого не допустил, и производство сохранил, и заводчане зарплаты получают, ну что еще нужно? Ну, прекрасно. Я считаю, что это замечательное подспорье для того, чтобы назвать проспект независимости в Минске проспектом Лукашенко, и все. Ну, как-нибудь со временем. А Ленина поменять на Александра Григорьевича. Прямо на площади независимости. Я думаю, это хорошая перспективная история. Потом, через 100 лет, через 200 лет, может быть, так оно и будет, когда благодарные потомки будут слагать легенды об Александре Григорьевиче. Он, конечно, уже будет мертв к тому времени. С другой стороны, и мы будем мертвы. Даже те, кто сегодня протестует на улицах, они уже будут давно мертвы. Ну вот. Но их пра-пра-правнуки, пра-пра-пра-правнуки, они вот будут слагать легенды о нем. Какой у нас был хороший человек. Первый, так сказать, даровавший нам независимость, и вот мы эту независимость таки несем сквозь годы, века и тысячелетия. Вот какая-то такая история примерно. Естественно, в составе Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, все, да, все умрут, а викинг будет ныть по-прежнему. Зизидрон говорит, при жизни человека нельзя его именем улицы называть, пишет Сигор. Сигор, поэтому я говорю, через 100-200 лет, но все будет, все будет. В книжках напишут, портреты повесят, памятники сделают. Какие-нибудь писатели великие белорусские напишут романы, эпопеи. Ну, что-то такое. Обязательно будет что-нибудь, да? Война, мир и Лукашенко. Ну, будет-будет, это все. Стираешь кружевные трусики. Да-да-да, занимаешься этим всеми делами. Когда уже все, свобода. Когда вас обворуют, что я желаю, посмотрим на вас, пишет Алекс Викинг. Да, Алекс Викинг, я, естественно, буду писать на радио и жаловаться на то, что меня обворовали. Ведь это так конструктивно, Викинг. Вот. Кстати, вы не знаете, меня когда-нибудь обворовывали или нет. Знаете почему? Потому что вы много чего обо мне не знаете. Просто я не ною по всем темам. Это как есть люди, которые приходят и говорят, вам бы мои проблемы. Как будто они знают о моих проблемах. Ну, правда. Вот, как будто им это известно. Просто, ну, наверное, мне тоже надо ныть начать когда-нибудь. Так тяжело. Почему? Почему так жесток мир ко мне? Да? Ну, еще при этом я буду викингом называться. Тоже, кстати, Алекс, почему нет? Вот, я возьму ваше имя, вот, присвою его себе абсолютно. Но если я сворую ваше имя, Алекс Викинг, то тогда вы, наверное, вообще меня никогда не простите. Расскажите это Терешковой, пишет Илья Сергеевич. Что рассказать Терешковой, я не понимаю. Давайте скинемся деньгами и купим Алексу Викингу женщину на один день. Может быть, он успокоится, ему станет легче, говорит правнук Фрейда. Ну, мне кажется, он не про женщину, у него там еще про деньги какая-то история. Не баньте Викинга, в отряде должен быть штатный пессимист. Трутневский. Обесчещенный викинг должен уплыть на горящей барже в ночь, пишет Дима. Летят самолеты, привет, Лукашенко. Плывут пароходы, салют, Лукашенко, пишет Василий. Василий. Да, 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 но это позже, а пока как есть. Ну что, вы будете спорить со мной или нет? Давайте уже, что вы все головой киваете, ржете, сидите, вам смешно, да? Давайте, кто, где люди вот эти вот, ну, расскажите мне о том, как завтра революция белорусская победит. Я-то уже давно, в принципе, понял, что она не победит. Но обязательно появляются какие-то эксперты, кстати, в том числе. То есть я не говорю, какие там эксперты, нет, действительно, эксперты обязательно появляются, которые говорят мне, нет-нет, Алексей, ты недооцениваешь. Я говорю, почему я недооцениваю? Говорит, в Киеве так же было, ходили-ходили, а потом... Я говорю, ну когда? Они говорят, ну еще подожди, еще подожди. Я говорю, а сколько ждать? Ну еще надо подождать. Ну вот жду, смотрю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген, давно не слышались. Как говорится, long time no see, пожалуйста, говорите.
Oh, thanks a lot. Видите ли, на долгое время, Алексей, я, насколько понял, вы решили меня проигнорировать с новым телефоном. Нет, я шучу, конечно же, безусловно.
Гурген, во-первых, я их не умею записывать, эти телефоны. То есть, если вот...
Вола.
Да, мне его нужно прямо-таки запомнить, понимаете? А я сейчас попытаюсь.
Извините, я плоско пошучу. Просто дело в том, что мое непопадание в эфир – это самое большое благо, о котором мечтал я. Потому что лишний раз ущипнуть Александра Григорьевича или что-то такое – это было бы омерзительно.
Да, это ужасно. Это ужасно.
А простите меня, я хотел сказать очень небольшую мысль, которую я, с которой вы согласны даже. Лукашенко, в принципе, должен быть в большей степени благодарен средствам массовой информации, более того, не западным, а именно российским. Обратите внимание, какой высокий гуманизм. Российские средства массовой информации позволили ему сохранить лицо. Это то, о чем вы говорили 3 минуты назад.
Да.
Потому что как-то его дефамировать или завуировать, но никто это не сделает лучше, чем он сам.
Да.
Значит, при горке где-то мальчик босый, деревенский пастушок, что по этим дымным росам и так далее. Все по Твардовскому. Без магазина автомат, калашник.
Да.
Какие-то вот эти экстравагантные... Вот немецкий рок, немецкую рок-музыку часто называют краут-рок. Краут – это
толпа.
Капуста. Имеется в виду... Нет, краут in Deutsch.
А, понятно, понял.
Не по-английски.
Понял.
Краут, последняя буква «Т», это значит кислая капуста. Обожаемое в Эльзасе блюдо. И вот как-то так, когда... Ну, так же, как и итальянцев, спагетти-рок, например, да?
Uh-huh.
Немцы изобрели свою поразительную эстетику. Обратите внимание, мы мало знаем групп такого британского формата, например, Брит-Бит, да? Зато мы знаем Рамштайн.
Безусловно.
И эстетика Рамштайна, согласитесь, это что-то совершенно отдельное.
Как
это,
и эстетика Александра Григорьевича, она удивляет.
Святоистина, это я хотел подчеркнуть, потому что это как некое национальное блюдо, это как мороженое со вкусом шпрот. Знаете, новиковско-комовской кулинарии.
Да.
Лукашенко уникален, точка. И я хочу присоединиться исключительно к вам, Алексей, с большой благодарностью и, видимо, Господу Богу, что мне не удавалось дозвониться. Но так или иначе, я
следовал. Да, Гурген, я все это время стараюсь запомнить на память просто вот телефон, пытаюсь я вот его вбить себе в голову. Спасибо большое, потому что знаете, какая история? Да, спасибо. У нас раньше была какая-то такая функция, что можно было подписывать телефоны, да, и смотреть, кто звонит. А сейчас его можно подписать только если ты его заблокировал. То есть я не умею подписывать телефоны так, чтобы был, ну, не заблокировать его, поэтому только на память. Но, как вы понимаете, телефонов много разных, поэтому не совсем это легко взять, да и запомнить их. Я имел в виду, что улицы именем Терешковой спокойно называли при ее жизни, пишет Илья Сергеевич. А, это вы имеете в виду? Ну, это есть. Это вы правильно говорите. Можно, в принципе, тогда, значит, и при жизни. Но у нас какие-то законы в этом смысле новые, да, в России. Там памятник нельзя поставить при жизни, еще что-то нельзя там при жизни сделать. Вот. Не знаю, как у них там в Белоруссии, есть такое или нет. С протестом в Белоруссии, как в том анекдоте. Да, ну, Гномф, не могу читать. Слишком уж казармен этот анекдот. Вошли бы в состав России, Лукашенко вошел бы в историю, как Богдан Хмельницкий. Так, может, еще и войдут. Рыбку уволили зря. Он бы помог записать номер слушателя. Мы его не увольняли. Сергей Рыбка, главный редактор газеты «РУ». Не забывайте об этом и передавайте ему привет, если где-нибудь увидите. В хорошем смысле абсолютно. Не то, что и передавайте ему там привет. Нет, именно передавайте ему привет Сергею. Гургена слушал, даже если бы он просто читал. Читал что? Читал ценники, вы написали? Из пятерочки, пишет тот самый Иван. Причем тот самый Иван Г и точка. Смешно. Какое воссоединение? Если у братьев есть свои квартиры, своя работа и заработок, пусть даже невеликая, предложите им съехаться. Кто на это согласится в здравом уме, пишет Николай Любер. Ну, какое-то такое объединение, чтобы не нужно было съезжаться, понимаете? Как бы, а давай на одной земле построим два дома. Один твой, один мой. Ну, как бы такое вот объединение. Ну, а в чем проблема? Ну, вон татарский домик же стоит у нас, какие проблемы? Чеченский домик стоит отдельно. Ну, и татарский отдельно стоит. И какие еще угодно домики стоят. А земля-то общая, все вместе на одной земле живем. Поэтому, то есть, забор один. Забор, понимаете? Вот, только обнесем забором, и все. А так-то, какие проблемы? 8:30 новости. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А в какое время вечером идет повтор утреннего эфира «Подъем», пишет 39-й. Внимание, 39-й. Повторов программы «Подъем» нет, потому что нет программы «Подъем». Мы таки решили в определенный момент, ну как мы, я сказал это и все меня поддержали, что «Подъем» — это четкая абсолютно ассоциация с Сергеем Доренко. Все. Значит, «Подъем» вел Сергей Доренко. Значит, если нет Сергея Доренко, нет «Подъема». Если вы спрашиваете про мою программу, она называется «Программа Алексея Гудошникова». В какое время она идет? Ну, наверное, в 10, да? В 10? Ну, в 10 вот повтор идет. Вот мне пишут, что некоторые под нее очень хорошо засыпают. А приятного вам вечера, это кто будет вечером слушать, и приятных вам и хороших сновидений. Теперь обзор печати. В Минтруд предлагает пересмотреть расчет МРОТ и прожиточного минимума. Величину МРОТ предполагается установить на уровне 42% от медианной зарплаты. Интересно. Это аргументы и факты. Чтобы не посадили на крючок, о чем Путин сказал на встрече с сенаторами. Можете почитать. Чуть с ума не сошли, с какими проблемами столкнулись туристы в Турции. А у меня есть знакомая, которая в Турции отдыхает, сейчас полетела. А я думаю... Чего там в Турции такого хорошего? Вечерняя Москва. Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 сентября. Ничего себе, это главная новость. Лондон обвинил Лукашенко в обмане белорусов после тайной инаугурации. Ничего себе, Лондон обвинил. Лондон. Ну, не переживет этого Александр Григорьевич, не переживет. Работающих на удаленке запретят увольнять за пьянство и прогулы. Что? То есть, если на удаленке можно все время быть пьяным и прогуливать? В чем смысл? Странное дело. Прочитайте «Вечерний Москве», а мы дальше пойдем. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграмма. Разбившийся по Тверю Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях. Нормальные там у них учения. А это вы ссылку мне даете на что? На ТАСС? Ну, ТАСС может и не врать. Ну да, учение дело такое серьезное на самом деле. Всякое бывает. Я был в Турции, все нормально. А сейчас там Бузина. Бузина? А, наша? Наша, да? Она в Турции? Что их всех туда тянет, в эту Турцию? Я сейчас вот, ну, не конкретно по коллеге говорю, а в целом. Что все они так рванули в эту Турцию? Ладно, давайте, я сказал, знакомая, кума моя, кума, полетела. Вот, тоже, да, дожили, да? У меня кума, кума. Кума моя полетела. Чего она туда полетела? Я как бы у кума спрашиваю. Я говорю, а зачем? А зачем? Надо отдохнуть. От чего? От чего отдохнуть? Что, какая-то... Как-то у нас здесь напряженно, что ли, или что? Ну, чай не Белоруссия? Ну, не Нью-Йорк же, правда? Ну, нормально же у нас. Ну, как-то и погромов никаких нет, и люди спокойные, все хорошо. Ну, там какие-то новости, что-то так. Погода, ну, мне кажется, вполне сносная погода. Нет? Сносная погода, сами скажите, для сентября? Я думаю, что вполне... Моря нет в столице. Моря? А кому вообще нужно море? Да, вот кому вообще нужно море? Ну, честно, ну, соленая вода, и чего дальше? Все равно все, кто едет в Турцию, к морю никуда не идут. Они все равно валяются возле бассейна в гостинице. Но не ходит никто к морю. Кому нужно море? Море никому не нужно. Это что такое? Что это за фетишизм? Так, там вода 30, пишет Григорий из СПБ. Вода 30? И чего? Вы же так любите купаться, что ли, я не понимаю. Бар на пляже, пишет Григорий. Напиться можно и в Москве, Григорий. Ну, опять. Ну, как-то все это не работает. Море нужно людям с хроническими заболеваниями, дыхательной системе, пишет мастер. Ну, я слышал такое, да. С другой стороны, вот в Ялте жил Чехов, и чего? Не помогло. Человек хочет отдохнуть не всегда от обстановки в стране, пишет Мария. Просто отдохнуть, а я не понимаю такого отдыха. Если даже вот прям откровенно и честно, вот прям рассказать вам внутренние свои ощущения, самые запоминающиеся мои путешествия, как ни странно, это зимние путешествия. Не летние, а именно зимой. Зимой на автомобиле. Вот мне как-то очень сильно запомнилось, например, Финляндия. Хотя там ничего особенного не было. Ну, то есть, что такое Финляндия? Вы, наверное, если были в Финляндии, вы понимаете, да? Ну, такая себе провинция. Но запомнилось. Почему? Я не знаю почему. Наверное, потому что в машине тепло, а выходишь холодно. И какая-то вот такая атмосфера сказочная сразу, благодаря этому. Как-то вот мне запомнилось. Домой, я помню, ездил к родителям зимой тоже. Тоже запомнилось. Ярко это все. А летние какие-то вот эти отдыхи, ну, как-то не знаю. Не так почему-то. В воспоминаниях не так круто. На какой резине ездили в Финляндию, пишет Николай. Да я не знаю, у меня была А8. Мне дали вот Audi Russia, официальное представительство. Они же мне давали машины, я катался на них, про них рассказывал. Просто сейчас негде про них рассказывать, я и не беру. Хотя, в общем, они предлагают, они говорят, Лех, да возьми, возьми. Я говорю, ну, как бы, а где я рассказывать буду? Я человек честный, поэтому не могу. А так бы, в общем, было бы неплохо, конечно. И вот А8 они мне дали, и я на ней катался. Какая там резина была? Какая-то хорошая резина была. Я, честно говоря, не заморачиваюсь по поводу резины на автомобиле вообще никак. Вот у нас недавно диалог был в корпоративном чате. Один из коллег вот написал, что, мол, а какую резину купить? Надо бы резину купить. И все советовали. И я так понял, что мои коллеги так жестко разбираются в резине. А я вообще как-то не разбираюсь. Я купил себе когда-то вот машину с колесами. На ней какая-то была резина. Зимняя она была. А потом я просто себе в летний сезон купил летнюю резину. Ну, я в связи с разговорами так-то решил освежить в памяти, а что там за резина. Зимняя какая-то «Континенталь», а летняя какая-то «Мишлен». Какая конкретно, я даже и не в курсе. Но купил и купил. Ну, и езжу. То есть я вообще так уж сильно разницы-то не вижу между резинами какой-то. Если, конечно, человек не едет на кольцо, ну, то есть если он едет, конечно, на Moscow Raceway там погонять, ну, наверное, там нужна какая-то специальная резина, чтобы она, держак у нее был побольше. А в целом, если вы передвигаетесь из точки А в точку Б, там, по городу, какая резина, чего? Да без разницы, какая она. Важно, как вы ездите. А в Финке ограничения есть на использование шипованной резины. Значит, была не шипованная, потому что у меня никаких ограничений не было. Никто меня не останавливал, не ругал, ничего такое. Липучка, наверное, была. Просто движ в Турции нормальный. Море плюс девочки в бикини плюс солнце, плюс бесплатная косарыловка, средний класс в отрыве, но еда не очень. Море разное по Турции, но тоже не очень. А вот отжечь, если запал есть, то можно, пишет Резник. Резник, ну у меня кума-то поехала с крестником, ну, с маленьким совсем, ну отжигать-то ей там не придется. Ну какой отжиг, какие девочки, какие бикини, ну что вы, нет, ну будет отдыхать просто. Все разные люди, кто-то любит конфеты, другие без супа-пюре жить не могут, пишет Дмитрий. Нет, там зимой ограничения, ездил на шипах, не слушайте, пишет Иван. Ну видимо вас просто не поймали. Ну нет, резина сильно отличается, или как в тапочках, или как в самолете, пишет Гусь за Русь. Да ладно, Гусь, честно, какая у вас машина? Без всякого вот сейчас, без выпендрежа, какая машина? Честно только скажите, по-братски, в гору на летней резине по леднику давай... О, господи, я понимаю, чем отличается зимняя от летней резины. Ну, вот, ну, я понимаю, я зимой ездил на летней резине, как раз вот на этой Мишлен я вполне себе проездил одну зиму. Просто потому, что было лень ставить Континенталь назад. Ну, ездил зимой на летней резине. Неудобно. А, ну, мне напишет Гусь, какая машина? Кроссовер. Какой? Ну, вот кроссовер тоже, вы говорите, кроссовер. Ну и чего? И какая там такая уж разница в резине на кроссоверах? Подвеска на кроссоверах у всех какая-то мягкая. Машины валкие. Рулится, не рулится они. Ну и что? Какая разница, какая там резина? Что она шумит, может быть, только есть как вариант. Финляндия и Швеция можно на шипах, пишет Алексей. Да? Ну и классно. У викинга пожарный ЗИЛ, инфа 146%, пишет Резник, смешно. В Финляндии в определенное время надо резину менять 15 ноября, обратно следующей неделе после Пасхи. Вот так, пишет Григорий. Шипы запрещены с апреля по ноябрь, пишет Георгий, да. Не можно, а обязательно шипы в финке, пишет Air. Мишлен шумел жутко, кумхо очень комфортное, пишет Гусь. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Гусь, ну, может быть, у вас вот такой тонкий слух. У меня вообще никакого в этом плане нет слуха, мне все равно. Я просто понимаю, что есть автомобили разного класса. И какие-то как табуретки, а какие-то очень комфортные. И, в общем, как я понимаю, если вы на А8 поставите резину от разных производителей, она по-прежнему останется комфортной, малошумной, да, тачкой. А если вы будете ставить какую-то уникальную, суперклассную резину на десятку Жигули, то, в общем, она как была табуреткой, так и останется табуреткой. Ну, ничего не изменится, это все равно ад на земле. У меня в машине уже все так трещит, что резину-то не слышно, пишет доктор Равик. Вот другое дело. А у вас BMW на ранфлете, пишет Резник. Да, да. Что Мишлен, что Континенталь, это все это ранфлетовская резина. Потому что там же даже нет запаски в моей машине. То есть это очень интересная история, но там даже нет запаски. У Гуся плохая шумка, пишет 101 километр. Наверное. А мы вообще почему сейчас про резину говорим? Я просто так вот... Оксан, ты помнишь, почему мы про резину говорим? И я не помню. Я вообще про новости хотел говорить, но что-то про резину начали... А почему мы начали про резину говорить? А? Резина, двигатель, торгов. Как можно... А, мы говорили про Турцию. Мы говорили про Турцию. А вообще все это мы каким-то образом привязали, видимо, к обзору печати. Ладно, без разницы. Давайте посмотрим, что у нас из новостей есть. Еще... Вот у меня как-то... Инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности, ведет к углублению кризиса в Белоруссии. Заявление Евросоюза. Ясно, очень интересно. ЕС считает инаугурацией новый президентский срок Лукашенко, не имеющий достаточной демократической легитимности. Боррель конкретно заявляет это. Ясно. И о! Во! В России вступили в силу новые правила проверки бытовых счетчиков. Теперь единственным юридически значимым подтверждением результатов проверки приборов служит запись в электронном реестре Росстандарта. Что это за реестр? Где он? Как он работает? Все это я бы мог вам рассказать, если бы сам знал. Есть у нас хоть один человек, который объяснит, в чем суть этих изменений? Какой-то электронный реестр Росстандарта. Скажите мне, как потребителю, что для меня меняется? Есть хоть один, кто может это объяснить? Кто-то, может быть, работает в этих средах? А? Есть хоть один человек, который может объяснить, что там по счетчикам поменялось? Мне как-то по-другому надо будет платить, куда-то что-то надо будет записывать. Объясните нам, пожалуйста, потому что мы люди такие. Мы готовы платить, только объясните как. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Борис зовут.
Да, пожалуйста.
Значит, смотрите, по счетчикам есть так называемые заряженные счетчики, то есть они абсолютно идентичные, как настоящие, но у них либо пульт, либо когда можно отключать потребление, либо стоит понижатель потребления, то есть он со 100% на 50% может понижать. И, соответственно, они не будут внесены в этот реестр. А те, которые оригинальные, нормальные, хорошие, с номером, они будут внесены. Вот это от этого и сделано.
То есть люди ставят себе какие-то хитрые счетчики, чтобы всех обмануть, да?
Да, да. Ставят себе эти счетчики и платят там, либо вообще не платят, либо 50% по-разному. Благодаря этому могут избавиться.
А электронный реестр как помогает в этом?
Ну, счетчик, который произведен на заводе, ага, и прошел поверку, он заносится в электронный реестр.
Все, я понял. Вы можете себе, конечно, установить любой другой счетчик, но если он не внесен заранее в этот реестр, он, в общем, не считается за счетчик. Все, я понял.
Да.
Спасибо, спасибо большое. Ну, теперь ясно. Короче, все просто. Есть счетчики, они с завода вносятся в реестр. Если вашего счетчика в реестре нет, это не счетчик. Это что-то непонятное у вас висит там, и вы будете добры, платите, как будто бы у вас вообще счетчика нет. Все ясно, спасибо большое. Сразу вопрос, что делать с установленными счетчиками, пишет мастер. Ну что, выкидывать, наверное, я не знаю. Не знаю. Либо их внесут... как-то пройдутся по домам или что. Давайте прочитаем эту новость. Ну, интересно, сейчас же деньги же это все-таки, да? Наши из кармана деньги. Я знаю, что мы безалаберно относимся к собственным финансам, но тебе... Она. Единственным юридически значимым подтверждением результатов проверки приборов служит запись в электронном реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства о проверке счетчиков будут выдавать только по желанию пользователей. Они будут носить информацию. Не, все-таки речь о другом. Без передачи сведений Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерения результаты метрологических работ будут недействительны. Убедиться, что запись о проверке внесена в реестр, можно, указав в строке поиска заводской инвентарный номер средств. А, нет, все-таки да. Все-таки прав слушатель. Там же можно узнать дату следующей проверки. Все, значит, будут какие-то спецлюди приходить, проверять эти счетчики, заносить куда-то это в электронный там реестр. Если вам дали бумажку, а в электронном виде этого нет, вот, то тогда это, считай, никто вам ничего и не проверял. Счетчик горячей воды шумит, счетчик холодной воды очень комфортный, пишет Гусь. Они все произведены на заводе и проверены. Их внесут в реестр, затем переделают, пишет 101 километр. Вот я скинул протокол проверки, я их в базу скидываю, пишет Григорий. Установленные счетчики внесут при проверке, пишет Панк 13. Не проверка, а поверка, пишет Алексей. Да, да какая нам разница? Раньше всякие ООО, тест, мест, промы проводили проверки. А, поверки, значит, в кавычках. И говорили, все окей, работает, а теперь так не получится, пишет Артем. Вон оно что. То есть и теперь всякие, значит, непонятные организации просто не могут прийти и посмотреть на ваш счетчик, потому что если они придут, это ничего не значит. Правильно, Артем? Я правильно делаю? Главное, чтобы этот реестр был вовремя сделан и корректно работал, пишет ДДТшник. Так, наверное, он уже есть, этот реестр. Он мне скидывают даже какие-то таблицы. Вот Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, так висит у тебя дурацкий счетчик, так и внесут в его, пишет Чуха. Да, внесут. Поверка счетчика проводится после установки и в процессе эксплуатации через определенные интервалы времени. Так что проблем не будет, пишет Михаил. И что, теперь каждому нужно открывать неведомо, где этот реестр, и проверять, не забыли ли внести в него данные твоего счетчика, задается вопросом Сергей. Сергей, я понимаю это так. Но, может быть, это, конечно, и не так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Подольск. У меня два дня назад пришел молодой человек. Так. Значит, говорит, вот у вас подходит к концу 6 лет. Значит, вы в 2014 ставили, 2020. Надо делать поверку. Угу. Вот, через час, значит, 1500 один поверить один счетчик, а заменить 3500. Вот, говорит, выбирайте. Я говорю, ну, пенсию получу. Значит, это самое. Потому что действительно надо поверку делать. А в базу, у них уже есть вот электронная база, номер счетчика там моего. Кстати, это не только водяные счетчики. И вот у меня дочь работает в газовом хозяйстве. И газовые плиты. Mm-hmm. Вот эти вот все пронумерованы. Если ты сам подключал эту плиту, все, будет дикий штраф. Mm-hmm. Все только через них. И вот какая плита, какая это у вас стоит, кто подключал. Все это тоже в газовом хозяйстве.
Mm-hmm. Понял, понял.
3000 отдай.
Понял, спасибо. Гусь пишет, 540 рублей поверка счетчика. А почему поверка, почему не проверка? Может, кто-то объяснит, в чем разница между двумя этими словами? То есть, чем отличается поверка от проверки? Просто интересно. Потому что все говорят, не проверка, а именно поверка. Почему? Мне интересно, кто-то может, филолог какой-нибудь, отправил фотку счетчиков с видимым номером на электронку ЖКХ, отметили в реестре, пишет 32-й. Как я ненавижу все эти ЖКХ и все эти счетчики, и куда их нужно отправлять. Знаете почему? Потому что я их не понимаю. И мне лень в этом разобраться. То есть я думаю, что это достаточно простой вопрос, но мне настолько лень в нем разобраться, что мне проще ненавидеть. Это как бухгалтерия. Кто-нибудь когда-нибудь пытался заниматься бухгалтерией? Разбираться, куда платить налоги, как платить налоги, как там заполнять какие-то бумажки, отчетности. В целом, это очень просто. То есть, это прям совсем простая работа. На самом деле. Но так не хочется даже прикасаться к этой работе, что прямо, ну, аж плохо делается. Я понимаю, что, наверное, есть люди, которым это все нравится, сводить все эти дебеты с кредитами. Вот это вообще не мое. Я прям настолько творческий человек, насколько можно быть творческим человеком, когда только речь идет о таких вещах. Вот. Я видел, как людей корежат от одного, от одной перспективы прикрутить или открутить розетку. Меня вот это вообще ну, никак. Мне нормально, я могу прикрутить, открутить, что-то еще сделать. Я видел, как некоторые мои друзья, они прямо, ну, с хандрой прям сразу ложатся и: «О, братишка, приезжай, пожалуйста, помоги, потому что я не понимаю», там вот это вот все. Что делать, как быть, как прикрутить эту дверь? Да, ну не, вообще у них не получается. Вот у меня так с бумагами, с этими всем. Господи, думаешь, да что ж такое? Ну почему нельзя в одно нажатие, и чтобы никто больше не прикапывался ко мне? Я уже сколько прошу у налоговой такие вещи, чтобы вот, например, у тебя есть там какой-то счет, тебе поступили деньги, а налоговая прям раз глазами посмотрела своими, сколько тебе поступило, и такая раз, и все, и сама себе записала. А вот столько поступило, столько он нам заплатил. Молодец. Ну нет, все время надо отчитываться, что-то перед кем-то, ужас какой-то. Да и вот я столько получил, а столько-то я потратил. Фу, да что, сами не можете следить, что ли, за этим? Просто в одно нажатие, как штраф, вот. Штрафы, хорошо, штрафы собираются у нас очень удобно. Что уж тут говорить? Вот штрафы, да, не дай бог ты где-то этот штраф получил, да, тут же тебе и на почту, и смс-кой, и позвонили практически, ну не звонили ни разу, но прям могут даже, наверное, и позвонить, и: «Алло, Алексей, ваш штраф, заплатите. Будьте добры, заплатите штраф». Вот так вот они делают, ну, в экстазе там валяются друг от друга. И я, конечно же, сразу этот штраф оплачиваю, потому что они говорят: «И скидку дадим, и скидку еще дадим». Вот бы с налогами так, да? Типа, оплати в первый день, дадим скидку 50%. Супер, супер, класс, куда нажать? Куда? Я готов. Есть счетчики с удаленным доступом, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вообще, нужна электронная карта со всеми документами на чипе. У меня здоровенная папка с бумагами, пишет ДДТшник. Поверка – это процедура установки точности работы прибора с использованием измерительных устройств, пишет Алекс Р. Ну, а проверка – это что? Ну, я пришел с измерительными устройствами проверить работу счетчика. А, наверное, проверка – это просто наличие его. Проверяем счетчик – это в смысле, есть он у вас или нет. Я понял, ладно, это короче, я понял. Слово «поверка» – это как профессионализм. Профессионализм – это просто вот люди в среде различают. Это термин. Да-да-да, все, я понял. Все-все-все. От слова «сверять». Да я понял. Тогда сверка должна была быть, а не поверка, правда? Ну, ладно. А поверка – это установление факта поверки. Что? А, проверка – это установление факта поверки, пишет Резник. Да? Боже мой. Мужики, начав жить в городе, разучились работать. Разучились быть мужиками, пишет кот. Боже мой. Что там? Подождите, я должен до конца дочитать. Обабились мужики, пишет кот. Кот, да они не были мужиками, но вы как не понимаете, что творческая интеллигенция – это не мужики. Мужики – это, ну, в прямом смысле крестьяне. Мужик – это тот, кто работает на земле. Вон идите к казаку, скажите, что он мужик. Он вам шашкой голову отрубит. Но сейчас по нынешним временам не отрубит, потому что ни казаков нет, ни шашек нет, ни голов, которые рубить. Но в целом казак – это казак, мужик – это мужик. Да? Рабочий – это рабочий. Он, в общем, к мужику не имеет, в общем-то, уже никакого отношения. Пролетарий, так сказать. А? Ну, мужиков-то в городе нет. По определению. Где вы тут на земле работаете? Вы что, крестьяне, что ли? Все. Вы буржуа. Все. Буржуи. Ну, были рабочие, но, понимаете, сейчас на месте пребывания рабочих и их деятельности трудовой, там сейчас красивые кварталы из домов. Вот, например, на Зиле были рабочие, пролетарии были. То есть наемные рабочие, у которого собственной, ну, собственности даже нет. То есть частной собственности нет. Он просто получает зарплату, и эту зарплату он на нее живет. Рабочий, пролетарий. Сейчас его нет, этого пролетария. Где он там, этот пролетарий? Там сейчас дома. Квартиру, вон, посмотрите, там по 15-20 миллионов, по 30 миллионов продаются. Для кого? Для рабочих, что ли? Для буржуа. Для вас, родные, для вас. Чтобы вы в перерывах между курением и подписыванием бумаг еще купили себе квартиру. Не забудьте об этом. Это выгодно иногда бывает. Вот сейчас говорят по ипотеке, как их называют, ставки, будут еще ниже. Правда, это значит, что и по депозитам они будут еще ниже. Они совсем будут смешные. Но видно, что государство нас толкает к тому, чтобы мы срочно-срочно вложились, конечно, в строительство. Всего, что можно. То есть мы в строительную отрасль должны вложиться вместе с вами. В этом логика, чтобы двинуть экономику вперед. Поэтому очень-очень-очень надо сделать низкие проценты по ипотеке. Как можно ниже они должны быть. Ну и по депозиту тоже, чтобы деньги у вас в банке не лежали, потому что а какой смысл держать их в банке, если они не приносят дохода? Какая-то тупость, честно говоря. А дома вообще держать нельзя. Иначе как вон у викинга, украдут пожарные и все. И будете потом рыдать, писать на радиостанции, что у вас украли деньги. Дом нельзя деньги держать. И с собой носить деньги не надо. Кстати, всех заранее предупреждаю, я с собой денег не ношу. Нет у меня их. Все. Я денег наличными не ношу, у меня их нет, все. Более того, на карточках у меня тоже денег нет. Серьезно. Ну, то есть там какие-то копейки вонючие. То есть даже затеваться не стоит, парни и девчонки. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, сентябрь, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Один крайне вежливый слушатель интересуется, пишет: «Где твои деньги, хрен?» В офшорах, конечно, а где еще? А где еще деньги? В офшорах. У меня по-прежнему Яндекс не хочет рассказывать, какие пробки в Москве. И нет, все-таки, да, получилось. 6 баллов пробки в Москве. На движение пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Как торгуется нефть? 41.62 прямо сейчас. Доллар 76.98. Евро 89.74. Вот евро как под 90 встал, так и есть. Так. Давай о чудовищных доходах пропагандистов, пишет Алекс Ки. Что? Чудовищные доходы пропагандистов? Это вы о чем? Я просто не знаю немножечко. Потому что, когда говорят пропагандисты доходы, я думаю, так, это, наверное, надо заглянуть в кошелек, правильно? А почему, собственно, да? Скажи, на вилле в Италии у него деньги, лови контру, пишет Смарт. Да, да, конечно, в офшорах, деньги в офшорах все. И в Италии. А что там за пропагандисты и какие у них доходы? Я не в курсе. Расскажите мне, пожалуйста, просто один из слушателей написал, обсудим. Кто такая Кума, скажите? Кума это женщина, у которой есть ребенок, а ты крестная этому ребенку. Она тебе Кума. Вот и все дело. Она тебе Кума. Стою час на внешний МКАД от Калужки, авария в районе Каширского на три ряда, пишет Резник. Инсайдер вроде раскрыл доходы, пишет Алекс. О, по инсайдеру вы это имеете в виду? Я видел вчера смешное. Значит, есть программа 60 минут. Ее ведут муж и жена, Скобеева и Попов, они муж и жена, да? И Попову из инсайдера написали, и он это опубликовал, я поржал, честно говоря, сейчас я вам покажу. Секундочку, дорогие друзья, вот, значит, пишет ему Сергей Ежов. Евгений Георгиевич, здравствуйте. Вас беспокоит журналист издания The Insider Сергей Ежов. Мы готовим материал о доходах ведущих политических ток-шоу. Согласно нашей информации, ваш годовой доход составляет почти 14 миллионов рублей. Это соответствует действительности? И если да, то считаете ли вы такой уровень оплаты труда ведущих? Тут здесь написано везущих, опечатка. Ведущих на государственном канале оправданным? Ответ. Я не знаю, он не эфирный, я поэтому чуть-чуть его от эфирю, так скажем. Иди нахрен, но там немножко по-другому. Помоечный червь. Точка. Точка. Ну и что? Поэтому я думаю, что примерно такой же ответ все остальные дали журналистам инсайдера. Поэтому есть у меня предположение, что, конечно, их расследование, оно вряд ли может считаться подтвержденным. А что так занервничал? Правда, глаза колет, пишет Нилс. Нилс, я могу сказать вам о доходах, о которых говорил Сергей Доренко, когда он работал на Первом канале. Он говорил, что у него доходы были 90 где-то, да, по-моему, 90 тысяч долларов в месяц. 90 тысяч долларов в месяц. Мы давайте сейчас прикинем, ну, на сегодняшний момент. Я думаю, что доходы у людей такого же уровня примерно такие же и есть. То есть 90 тысяч долларов. Кто сегодня у нас на телевидении такого уровня, да? Ну, тот же самый Соловьев. Я имею в виду вот по масштабу именно для телевидения, вы поняли. Я не имею в виду идеологические какие-то моменты. Ну, я имею в виду эти вещи. Ну, давайте, 90 тысяч долларов умножить на сколько сейчас доллар? 76, мы говорили. 76, ну 77, ну 76 пускай будет. На 76 равно 6 миллионов 840 тысяч рублей в месяц умножить на 12. 82 миллиона 80 тысяч в месяц. Это вот доходы Сергея Доренко на Первом канале тогда. Ну, по тем временам это, конечно, было не так, потому что курс был другой. Но в целом, я думаю, что уровень-то он не изменился. Он измеряется в долларах, скорее всего. То есть заработать 80 миллионов это нормально. Для ведущего, топового ведущего телевидения. То есть, соответственно, если они зарабатывают там 50 миллионов, или 60 миллионов, или 40 миллионов, это вполне нормально, да. Да, да, да. Если о первом эшелоне говорить, то да. Угу. Дальше у вас возникает вопрос, а нормально ли это? Ну, не знаю, нормально это или нет. Я считаю, что да. Вы спросите меня, почему я так считаю? Ну, потому что их единицы. Ну, то есть, я просто знаю примерно, сколько зарабатывают журналисты по России, там. Например, сколько зарабатывает журналист в Оренбурге, да? Ну, будет он зарабатывать 15 тысяч рублей, там, 20 тысяч рублей, пускай 30 тысяч рублей. Ну, и все. Соответственно, оренбургский журналист, переехавший в Москву, ну, сколько он будет зарабатывать? Ну, не знаю, ну, 100, 150. Ну, пусть 200, да? Соответственно, если он будет расти как-то, ну, будет 500 потом. Ну, а после 500, ну, будет 1,5 миллиона. Ну, а после 1,5 миллионов будет и 5 миллионов в месяц. Почему нет? А 5 миллионов в месяц – это 60 миллионов в год. Ну, и нормально. Почему нет? Если речь идет о федеральном канале, если речь идет о топовой программе, если речь идет о программе с хорошими рейтингами, да, 50 миллионов в год, а что такого? Говорят, Дудь поднимает со своего блога 50 миллионов в год. Так и в чем проблема? Неужто вы думаете, что топовые федеральные журналисты должны меньше получать, чем топовый блогер? Да нет, вполне сопоставимая история будет. Иначе они уйдут в блогинг. Просто это надо тоже понимать. На кой черт им работать на дядю, если можно это сделать в блоге, правильно? А плюс они еще и блогеры все, кстати. Кстати, не на наши налоги, рекламы и прочее, пишет Эдмон. Ну почему? Может и на налоги в какой-то степени, может быть и на рекламе, может быть и на всем остальном. Дело-то не в том, на что. Дело в том, смотрите вы это или нет. То есть если вы это смотрите, туда человек получает много денег. Если вы это не смотрите, человек не получает много денег. То есть я думаю, что если программа имеет долю, да, в прайм-тайме около 20, то, извините, да, этот человек может получать 5 миллионов в месяц. Ну, двадцатку, если он имеет долю в прайм-тайм. Да даже если он имеет долю в прайм-тайм 15, ну, пусть получает 2,5 миллиона в месяц. Какие проблемы? Это много денег, вы считаете? Ну, по рынку это немного. Это нормально. Я понимаю, сейчас вы скажете: о, Гудошников, ты что вообще несешь? Ты что, зажрался, что ли? Ты знаешь, как люди в селах живут? Да я знаю, как и журналисты в селах живут. Понимаете, да? То есть журналист в селе получает там свои 10 тысяч. Ну, он потому и получает 10 тысяч, что он в селе. Был бы он на федеральном канале, вел бы топовую программу, имел бы долю 20, он бы получал эти миллионы. Все очень просто, это как с программистами. Вот вы программист, например. Вы топовый программист в топовой компании, вы получаете бешеные деньги. Вы просто программист в непонятной компании, вы получаете копейки. Все очень просто. С артистами то же самое. У вас есть, вот если вы в регионах жили, там есть какие-нибудь драмтеатры, да? Вот при этих драмтеатрах есть какие-то артисты, они что-то поют. Какие-то там республиканские звезды, может быть, или областные звезды. По-любому есть в любой области своя там звезда какая-то. Ну вот они получают какие-то копейки в сравнении с Филиппом Киркоровым, условным, условным Филиппом Киркоровым. Почему? Ну, потому что они региональные, а он федеральный. Даже, можно сказать, всесоюзный. Но союза нет, поэтому не говорим всесоюзный. Все очень просто. А программист больше 400 получать в Москве не будет, пишет Константин. Ну, вот это, значит, есть потолок определенный. Но, опять же, если это будет какой-то уникальный топовый программист, и это будет уникальный человек, способный еще и организовать работу других людей, ну, я думаю, он и больше 400 может получать. А если у него будет своя компания, и она будет лидером рынка, то он будет получать вообще какие-то сумасшедшие деньги. То есть весь смысл заключается в том, чтобы быть лучшим в профессии, вот и все. И тогда у тебя будет больше всего денег. Да? Ну, как бы, все очень просто. Вы можете быть топовым блогером, получать много денег. Можете быть топовым журналистом, получать много денег. Может быть, топовым певцом, получать много денег. Так устроена эта сфера. Все остальные получают крохи, потому что не топовые. Ну, с какой бы стати им платить? Мне кажется, это честно. Нет, вам кажется, это нечестно? Что за доля в прайм-тайм, пишет Андрей. Объясняю, есть рейтинг, есть доля. Доля – это количество телевизоров, если мы говорим про телевизор, включенных от общего, точнее так, количество телевизоров от включенных телевизоров в процентном соотношении, процент. То есть, допустим, включено всего в стране 100 телевизоров, всего в стране 100 телевизоров, понимаете, всего, вообще. Вот, из них включены 80, из них 20%. Из этих 80 включенных телевизоров 20% смотрят какую-то одну программу. Вот это доля 8, доля 20. Все. Вот. А рейтинг это немножечко по-другому. Это вообще в целом от всего количества. То есть, например, у тебя 100 телевизоров, а там, в зависимости от того, сколько там включены, не включены из этих телевизоров, вот, сколько тебя смотрят, вот это и будет рейтинг. Вот так и формируется средняя заработная плата по стране, пишет Дмитрий. Конечно, Дмитрий, конечно, конечно. А как по-другому? А прайм-тайм, Андрей, если вам интересно, это, давайте по-русски скажу, это самое смотрибельное время. То есть это самое дорогое время, это самое важное время, это самое такое время, когда ты зарабатываешь деньги. Прайм-тайм телевизионный – это вечер. Когда вы приехали с работы и сели за телевизор смотреть его. Вот это прайм-тайм вечерний, да, телевизионный. Утреннего прайм-тайма на телеке, в принципе, нет. Ну, в принципе, вечер – это лучше всего. Для радио лучше всего утро. Так традиционно заведено. Почему? Потому что вы едете на работу, вы включаете радио, вы его слушаете, да? YouTube вам смотреть неудобно, телек вам смотреть неудобно, поэтому радио вот послушал, там, поехал на работу. Мне кажется, это ущербное желание смотреть другому в карман, пишет Оса. Не, можно посмотреть другому в карман, чтобы примерно понимать, да, что происходит на рынке. Но сидеть и завидовать в связи с этим, ну, мне кажется, это да. Есть некая доля ущербности в этом, Оса. Я согласен с вами. Как и люди любят считать чужие деньги, пишет Михаил. Да, любят. Хотел понять, как формируется рейтинг эфирных станций, пишет мастер. Значит, объясняю. С телеком проще. Есть специальные люди, у которых стоят вот эти вот датчики, просто на телевизорах, натурально. То есть в разные семьи это все распикивается, чтобы была какая-то вроде как социологическая выборка в связи с этим. Есть отложенный просмотр в виде интернета и прочего. С радио все гораздо хуже, потому что радио считается какими-то странными методами, неизвестно где, неизвестно как, и основной метод сбора информации, слушаете вы радио или не слушаете, это домашние телефоны по-прежнему. В определенный момент они перешли, по-моему, 10% они отдали под сотовые, ну, то есть под мобильники, но 90% так и осталось домашние телефоны. Алло!
Алло!
А какую радиостанцию вы слушаете?
Я? Мне очень нравится.
И дальше человека пытают очень долго, какую радиостанцию он слушает. А что именно, а что он запомнил, а что не запомнил и прочее. Журналистов, кстати, не опрашивают. Если вдруг звонит такой человек и говорит, а мы вот расспрашиваем, а ты говоришь, я журналист, они говорят, спасибо большое, до свидания. Мы не считаемся, потому что мы заинтересованные лица. Я думаю, по уровню сигнала тоже считают, пишет Оса. Вряд ли. Ты, значит, в прайм-тайм работаешь, значит, у тебя куча бабок, пишет Зизидрон. Зизидрон, здесь нужно учитывать один момент. Радио – это не прибыльный бизнес. Радио – это для души. Вам об этом говорил Сергей Доренко. Можете мне не верить, но вот Сергею Доренко, покойному, поверьте, пожалуйста. Радио – это для души, это по кайфу. Поэтому, ну, как бы, это нужно момент учитывать. Это для себя в большей степени, это потому что нравится. Вот. Деньги — это телек. Деньги — это телек. Все. Ну, либо интернет, по нынешним временам еще интернет. Но, опять же, вы понимаете, там деньги есть только в том случае, если у тебя есть медийность высокая. Если нет этой медийности, то и кукиш тебе с маслом. То есть денег у тебя будет мало, ты будешь так нищенствовать. Занял меня тут такой опрос, решил послушать, а она говорит, это займет не более 20 минут, сразу попрощался, пишет Калибгон. Да, и это проблема. Это проблема, потому что вы понимаете, кто в таком случае определяет... определяет информповестку. Но вы же понимаете, что слушатели и рейтинги, они определяют информповестку, да? Вы же понимаете? То есть все, вы определяете. Вам, журналисты, ну, вынуждены в какой-то степени подыгрывать. То есть, возможно, они завтра бы говорили совершенно на другие темы, но поскольку вы конкретно что-то слушаете, вот, то они и говорят. А определить, что вы конкретно слушаете, они могут только благодаря вот этим опросам. А опросы эти проводятся среди людей, берущих домашние телефоны, трубки домашних телефонов, и готовых говорить 20 минут. Вы готовы говорить? У меня, во-первых, нет домашнего телефона вообще. Это первое. Второе. Я не готов говорить 20 минут с человеком. Непонятно о чем, и мне за это еще и не платят. Зачем? То есть это, скорее всего, люди, у которых очень много времени и есть домашний телефон. Представьте себе, какие у них есть информационные желания. И они формируют эти информационные желания для вас, для меня, для всех. Правильно? Для меня как для ведущего, для вас как для слушателей. Потому что я же что-то буду говорить. Вот такие дела. С радио все очень мутно. Прям ужасно. Телек получше в этом смысле, получше. 20 минут, это каким бездельником надо быть, пишет ДДТшник. Ну вот на пенсию выйдем, ДДТшник, скучно нам будет без общения с людьми. Вот тогда и спросим друг друга, каким нужно быть бездельником, чтобы разговаривать с кем-то 20 минут. Кому-то поговорить 20 минут в радость, потому что это может быть первый и последний разговор там, за неделю, а может быть и за месяц у человека. Это же общение живое, тебя спрашивают, спрашивают твое мнение. Это же, черт побери, интерактив специально для тебя. Вот. И если тебе нечем натурально заняться, то почему не поболтать? Только сейчас понял, что у меня тоже нет домашнего телефона, пишет Алекс. Да, поэтому, Алекс, вы не определяете никаких рейтингов, никаких радиостанций, Алекс. Имейте это в виду. Вы их не определяете. Даже если вас очень много, то никто об этом никогда не узнает. Такие дела. Только сейчас, да, мне периодически звонят, я их посылаю, пишет Георгий. Не посылайте, Георгий. Георгий, говорите, здравствуйте, дорогие, слушаю Гудошникова день и ночь, нет ничего лучше на этом свете, а я вам буду благодарен. А, нормально будет, Георгий, денег заработаем, я. А то, понимаете, мне говорят, инсайдер сформировал списки, значит, кому сколько платит. А мне даже не позвонили. Мне даже не позвонили. А может быть, я тоже заработал миллионы. А мне никто даже не позвонил. Инсайдер, как вам не стыдно? Позорники. Фу на вас. Значит, фу на вас. Вот так вот. Какой ужас. Почему вы не позвонили мне? Почему я не могу хоть раз похвастаться? Может быть, я миллионер? А может, миллиардер уже, а вы не знаете ничего. Тайный миллиардер. Вот. У меня есть домашний телефон, я за него плачу 429 рублей, неизвестно зачем, пишет Дмитрий. Вот для этого звонка, Дмитрий, сидите возле него и ждите. У меня домашний телефон, украли 15 лет назад, до сих пор нет, но украли не пожарные, пишет Григорий. Прости нас, Леша, пишет ДДТшник. Да ладно, я знаю. Я знаю. А потом, вот вы не будете отвечать на звонки вот этих вот людей, которые, алло, а какую радиостанцию вы слушаете? Посадят вам, знаете кого? Кого-нибудь, кто будет вам рассказывать про не пойми чего. Будет вам тут что-нибудь нудеть. Да? А мы-то, помнится, в достопамятные времена. Тогда-то мы все вместе, не то что сейчас. И все. И все, Алешка Гудошников пойдет вон по помойкам побираться. Миллионов не заработает. Вот будет нищенствовать. Будет сидеть у домашнего телефона и ждать звонка. И говорить, я его не слушаю. Да. Посылаю уже матом в надежде, что больше не позвонят, пишет Юрьев. Да что вы творите? Что вы творите? Лёшке Гудошникову не можете денег подкинуть? Подкиньте. Ну, Георг, не посылать, не посылать. Мне на сотовый звонили, стоял в пробке. С радостью пообщался и сделал рейтинг любимой радиостанции, говорит Москва, пишет Тигран. Тигран, красавчик. Парни, поскольку у нас преимущественно мужская аудитория, все время врут, что у них аудитория преимущественно мужская, и это мужики, типа 25-55, самые платежеспособные. Но мы единственные не врем, потому что у нас реально такая аудитория, я это точно знаю, у меня есть раскладки по возрасту, у нас вот она реально, эта аудитория, это вы. Мужики, я знаю, что вам лень отвечать на домашние, и у вас даже его нет, но если все-таки сохранился, по-братски, от души, всячески, просто, красавчики, могете, а что делать, если у нас такие проверяющие вот эти все органы, собирающие вот эту вот непонятную информацию непонятно где, мужики, не подведите. В то же самое время обращаюсь к людям пенсионного возраста, пенсионеры, вы тоже не ленитесь, пожалуйста, ну что такое, а поактивнее надо быть, хвалить Гудошникова, хватит рефлексировать, распространяйте, ну везде хвалите, хватит. Я домашний телефон переключил на повременный тариф 260, мне говорят, рублей. Ладно. Патриоты все нищеброды, пишет Алекс. Наоборот, патриоты все богатые. Вы что, не видите? Вам же вон привели пример журналистов патриотических. Они все богатые. Вот. Потому что если ты родину любишь, родина любит тебя. Чего непонятного? А если ты родину не любишь, значит, другая родина любит тебя. Значит, другая родина у тебя. И она тебя любит, правильно? Она тебе деньги платит. Она тебе деньги, значит, платит. Тогда понятно, что ты ее любишь. Она же тебе платит. Один я вот люблю, без всяких вот этих вот ваших денег. Кому они нужны, все эти деньги? Просто любовь. И все. Как вот, понимаете, как мать родную. Ну вот что? Что еще нужно? Любите родину. Россию. Я не знаю, что я SMC, я знаю, что SMS. Да и SMS уже писать не надо, 80-е. Сейчас такие времена, знаете, Telegram, мессенджеры, на худой конец WhatsApp. Ну, если у вас уж совсем вы застряли в прошлом, белорусский Viber берите себе. Серьезно, в Белоруссии мне там надо было связаться с журналистами местными, патриотическими. И... мне номер дали, я забиваю его и тут же иду в телегу, чтобы им написать, а у них нет телеги. Я думаю, наверное, WhatsApp есть, захожу, WhatsApp нет. Пишу продюсерам, ну, это телевизионные продюсеры были, я говорю, девчонки, а как бы человека нет телеграмма и нет WhatsApp, что ли? У них Viber. Господи. Установил Viber, набрал человека, встретились. Первый мой вопрос, а у вас что, нет телеграмма? Нет. Я говорю, почему? Да кто его читает? Это в тот момент, когда двухмиллионная нехта вводит десятки тысяч людей по городу из точки в точку. Да кто его читает? Да правда, никто не читает. Кому он нужен, а? Кому он нужен? Да никому он не нужен. Нам ваш этот интернет нафиг не нужен. Правильно? Аська, пишет гном. Ага. Ветеран говорит, а Даренко говорил, патриоты все бедные, это единственное, что у них осталось. То времена были такие, а сейчас-то все по-другому. Сейчас наоборот, патриоты богатые, а значит, предатели родины бедные. Сами на них посмотрите, они бегают, как поберушки, собирают со всех, с кого могут. Да в конце концов, кто у нас кормит оппозицию, если говорить о средствах массовой информации? Газпром кормит. Патриоты кормят оппозицию, чтобы та не загнулась. Голодной смерти, чтобы у них не было, вы понимаете? Вы понимаете, что Газпром финансирует патриотически насквозь. Газпром, который вот эти все, Северный поток 2, все дела, это ж Газпром финансирует СМИ, которые этот Северный поток 2 говорят, не надо строить. Но при этом получают деньги от Газпрома, понимаете? Оппозицию кормят с руки, говорят, только не помрите, о господи, боже мой, вот тебе, ешь, ну, дорогой, пожалуйста. Я же вам говорю, завтра, просто у нас любят оппозиционные СМИ рассказывать о том, какие федеральные СМИ, значит, негодяи живут на бюджетные деньги. Давайте завтра все уйдем в настоящий рынок, все, вообще, все СМИ. Уйдем в настоящий рынок. Давайте, готовы? Я готов. А вы готовы, друзья, оппозиционные товарищи, в настоящий рынок уйдем, где нет никакой поддержки никакого «Газпрома» вообще, никаких государственных компаний нет, и вам никто денежки в карман не кладет. Посмотрим, как долго продержится кто из нас. А, готовы? Готовы умереть. Вот. А то изображают, делают вид, что у нас на государственные деньги только федеральные каналы живут. А «Газпром» не государственные деньги, алло. Алло, очнитесь. Сами себя обманывают, тоже балбесы, да? Но они не балбесы, они просто хитрые. Они просто хитрые. Я знаю, оргии нельзя в Госдуме. Оргии можно только на оппозиционных тусовках, правильно? На федеральные деньги жить нельзя только федеральным каналам, а оппозиционным можно. Не, вот, не пойдет такая логика. Я считаю, что мы все должны сбросить с себя оковы, значит, финансирования государственного, сбросить все разом и доказать, что наш продукт все вместе жизнеспособен. А? Не, готовы? Давайте только честно, не готовы вы. Не готовы вы, ребята, не готовы. Потому что оно же, конечно, приятнее, когда тебе рука что-то дает, а ты ее еще и потом кусаешь, сидишь. У меня такой пес был. К бабушке переехал. Злой был. Его гладишь, а он... Глаза выпучены. Ну, ясно. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Мне GDA говорит, а ты Соловьеву-то спросил, готов ли он вещать без госфинансирования? А зачем мне спрашивать об этом Соловьева? Это его дело. Я говорю про себя. Мне было бы очень интересно посмотреть на оппозиционные СМИ, вещающие без госфинансирования. Я бы с удовольствием за этим понаблюдал. Я не исключаю, что рухнуло бы и все другое. Но, блин, это было бы интересно, честно. Но это же было бы классно. Почему вы не готовы к этому? Это было бы здорово. А так, по поводу того, может ли быть в России общественная журналистика или нет, ну, вам пример один я привожу. Это ОТР. Вам нравится ОТР? Это тот канал, который затеивался как канал, существующий на ваши добровольные личные пожертвования. Вот все. Чтобы не посадили на крючок, о чем Путин сказал на встрече с сенаторами, материал в «Аргументах и фактах». Смотрите, Виталина Цымбалюк, Романовская. «Наш брак с Джигарханяном кончился позором». О, ничего себе. Я единственное могу сказать, что кто такой Джигарханян, я знаю, а кто такая Виталина Цымбалюк-Романовская, я вот вообще ни сном, ни духом. Кто это вообще и почему с ней говорят? Ну ладно, видимо, важно и такое. Эксперты рассказали, как в Москве следят за чистотой воздуха. Это «Вечерняя Москва». Читайте. Рост цен и контрафакт. К чему приведет повышение акцизов на табак? Аналитика от «Вечерней Москвы». А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Для подготовки астронавтов для полетов на МКС вице-президент МКС ОАЭ, видимо, Объединенные Арабские Эмираты, выбрал сотрудничество с НАСА вместо Роскосмоса, пишет Константин С. Бывает. Так, рейтинг ОТР бьют рекорды после упоминания на «Говорит Москва». Да не, Резник, не преувеличивайте значимость меня, пожалуйста. Я этим сам не занимаюсь и другим вообще не советую. Но в целом, если вам нравится вообще разговаривать на тему медиа, то вот вам пример медиа. Ну, я вижу, что вас этот разговор заводит, вам это нравится. То есть я немножечко вам кухню, да, рассказываю, и кухня, видимо, всех интересует. Ну, вот вам медиа, да, вот оно должно было существовать на деньги людей, которые хотят какого-то своего общественного телевидения, оно бы было бы каким-то отличающимся от всего, потому что оно не было бы привязано к деньгам олигархов там каких-нибудь или к деньгам государства, оно бы не было привязано к деньгам, идущим из-за рубежа, каким-нибудь биткоинам, которые переводят куда-нибудь на счета. Ну и что? Ну и дали вы денег такому каналу? Да не дали вы их, ну, правда, ну, мы такой, видимо, народ, мы не хотим. Но я думаю, что, в общем и целом, все народы такие примерно, да? Ну, а мы готовы платить, в общем и целом, целом готовы платить, но за развлечение, да, за развлечение мы готовы платить. То есть вот есть площадки сейчас всякие разные, кинотеатры онлайн, еще что-нибудь, сериальные площадки, там, Netflix, еще что-то. Вот за это мы готовы платить. За то, чтобы поржать, за то, чтобы посмотреть, за то, чтобы не нагружать свой мозг излишней информацией какой-то, за это да. За общественно-политическую повестку мы платить не приучены. Мы не собираемся платить людям за то, что они будут нам давать какую-то информацию, которая нам нужна, понимаете? Ну, а есть люди, которые понимают важность общественно-политической повестки и понимают важность вложения в эту общественно-политическую повестку средств. Это власти, и это, так скажем, те люди, которые хотят стать властью. Ну, политики, они понимают, насколько это важно, и поэтому они вкладывают в это деньги, и поэтому вы имеете зависимые СМИ, то есть медиа. Одни будут зависимы от госаппарата, другие будут зависимы от противников госаппарата, вот и все. Ну, или от чужого госаппарата. Какой-нибудь «Радио Свобода», которое финансируется напрямую Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Ну, все ясно. Когда и если вы захотите, чтобы появилась медиа, существующая за ваш счет и работающая под вас, тогда оно и появится. Но вы этого не захотели и вряд ли когда-то захотите. Поэтому что вы жалуетесь? У вас есть один очень простой выход. Он очень удобный на самом деле. Я, наверное, даже думаю, некоторые догадались уже до этого выхода. Вы можете смотреть одно и другое, сопоставлять факты и приходить к определенному умозаключениям, понимая, что и там есть определенная тональность и окрашенность подачи информации. Вот и все. Только, пожалуйста, не надо говорить, что вот здесь правда, а там неправда. Вот эти хорошие, а эти плохие. Нет, все ангажированы, только вопрос, в каком лагере состоят. Соответственно, вы просто смотрите то, и сё, и пятое, и десятое, и из этого делаете какие-то выводы. Я знаю, что это тяжело, и я знаю, что в такой системе очень много зависит от самого... Ну, качество самого пропагандиста, выступающего на той или другой площадке, будь то государственная площадка или антигосударственная. С другой стороны, вот я говорю о том, что зависит от качества, но вот нехта, качество ужасное, русского языка не знают люди. Ну, то есть, ну, ужасно пишут, с ошибками пишут, врут откровенно. Интервью с Дудем, у Дудя было с ним, с этим, с Путилой. Видно, что он, ну, человек глупый, объективно говоря. Не Дудь, а вот этот Путило, глупый, балбес какой-то. То есть, может быть, даже уже и качество самого пропагандиста не очень сильно и влияет на то, что там слушает и во что верит народ. Наверное, здесь произошло в определенный момент... что-то похожее на... Это какая-то обратная игра пошла. То есть, ну, я уже говорил об этом, из интернета это, наверное, произошло. То есть, люди не очень умные, они не пытаются найти людей умнее себя, они пытаются найти и находят таких же не очень умных людей, просто известнее себя, и примыкают к ним. Поэтому они не стремятся к какому-то другому качеству информации, им это не нужно. Они просто находят более известного, но не более умного человека, и он им что-то вещает. Ну и окей. То есть вот как-то так. Какая-то, можно это назвать горизонтальной коммуникацией и отсутствие вертикальной коммуникации? То есть вот раньше не было горизонтальной коммуникации, была вертикальная, а сейчас наоборот, видимо, да? Есть только горизонтальная, а вертикальной нет. Поэтому есть какие-то слои населения, считающие, что Боня говорит им правду и только правду, и она очень умная, понимаете? И они никак не пересекаются с другими слоями населения, где слушают академика Фран. Ну просто они пересекаются и все. И вот это существующие какие-то параллельные реальности, это параллельные России, это параллельные Соединенные Штаты Америки, это параллельные Белоруссии, это параллельные миры, которые существуют здесь сейчас прямо на планете Земля. И они не пересекаются, все. Вертикальная коммуникация нарушена. Горизонтальная появилась, а вертикальная исчезла. Вот почему-то так. Все. И нет никакого стремления быть умнее. Есть стремление найти такого же дурака, как ты, только более известного, и чтобы он тебе вещал то, что ты думаешь. Правильно? А думаешь ты не так уж и много. Че ж там думать? Какие-нибудь простые истины нужны. Ну, типа, вышел на улицу, крикнул, а после этого страна превратилась в цветущий сад. Вот, да? Ну, лозунги нужны. Вот. Еще чуть-чуть, и мы победим, и будет все очень хорошо. Лозунги. Ага, а ВГТРК и Первый канал разве не общественное телевидение? Нет, конечно, Денис. Общественное телевидение в классическом понимании — это то телевидение, которое, в общем, существует на эти самые общественные деньги. То есть вы за это платите лично, сами делаете выбор. Вот. А сейчас система устроена иным образом. Платит рекламодатель, да, ну, то размещает рекламу, а размещает рекламу он, исходя из рейтинга. Вот и все. Ну, я не говорю о каком-то госфинансировании, я говорю о таких простых вещах, как вот реклама, и почему эта реклама где-то есть, а где-то ее нет. Высокий рейтинг — пожалуйста, ставим рекламу. Низкий рейтинг — не ставим рекламу. От этого у нас появляются такие программы, где вам рассказывают про шапочки из фольги, инопланетян, экстрасенсов. Ведь они появляются не потому, что журналистам очень хочется их сделать, а потому что таков в массе своей зритель. То есть вот вы видите, вы включаете телевизор и видите, что там такое ощущение, что вас держат за дебила. Ну, когда вы смотрите телевизор. Бывает? Ну, и примерно как, когда ты слушаешь Степана Путила, который сделал Нехту якобы, да, сам прям сделал, и сам продолжает ее делать, и четыре человека в комнате. У тебя ощущение, что тебя держат за дебила, когда он рассказывает, что мы на пике обрабатываем по 200 сообщений вчетвером в минуту. Значит, 50 сообщений на одного в минуту. Это невозможно. Хоть кто-нибудь когда-нибудь, если работал с информацией, вы знаете, что это невозможно — обрабатывать 50 сообщений в минуту на протяжении даже минуты, не то что нескольких часов. То есть это полный бред. У тебя ощущение, что тебя держат за дебила. Так же и здесь. Ты включаешь какой-нибудь канал, и там тебе говорят: на самом деле существует тайное общество иллюминатов. Ты думаешь: о боже мой, вы меня держите за идиота. На всякий случай поясню. Да, просто не вас конкретно держат за идиота, потому что вы прочитали пару книг в своей жизни, и слава богу, вы стали чуть-чуть умнее в среднем, средней массы, да, вот этой. Но телек, как учитель в классе, он вынужден равняться на самого тупого своего зрителя, так всегда было. И интернет вынужден равняться на самого тупого читателя, слушателя, зрителя, кого угодно. Так всегда было. Вот учителей спросите. В общеобразовательных школах, в средних, да, в классе. Вот есть, например, 30 человек. 5 из них умные. 30, я сказал, да? 20 середнячки нормальные. И 5 дебилов. К сожалению, учитель вынужден работать на дебила. Либо выгнать всех 5 дебилов и работать на середнячков. Но вообще он вынужден работать на дурака, потому что пока дурак не научится писать «классная работа» с двумя «с», вот это все, да, и не ошибаясь в гласных и согласных, уходит очень много времени, и дальше двинуться класс не может, потому что этот начнет отставать, его нужно будет оставлять на второй год. Это проблема общего образования. И вот этих больших классов. Каждый учитель это знает. Он вынужден объяснять дураку. А умный скучает в этот момент, сидит, скучает, ему нечего делать, он начинает ковыряться в носу и говорит: Марья Ивановна, ну, может, дальше пойдем? Нет, подожди, там, Петечка или Вовочка, или Лешенька, или там, Ванечка, еще пока не поняли.
А Ванечка, да, я не понимаю, что классная, в смысле, такая клевая работа.
И вот с этим идиотом вынужден учитель вокруг него бегать, да, там, ссориться, высказывать ему, поднимать его, сажать его на место, выгонять из класса, возвращать назад, вызывать родителей. То есть учитель все время занят дебилами. Ну, так вынужденно происходит. Поэтому качество образования персонального, вот когда есть репетитор, оно гораздо выше. Потому что если умный ребенок попадает на репетитора, умный ребенок быстро все схватывает, то есть это происходит на лету, и учителю не надо, преподавателю, отвлекаться на идиотов, потому что их просто физически не существует сейчас в их общении. Ты понял? Да, я понял. Дальше. Ты понял? Да, я понял. Дальше, 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 дальше. И получается, что некоторые дети могут экстерном сдавать то, что учат по несколько лет. Ну, они могут это за год выучить. Потому что, ну, на самом деле тебя не отвлекают дебилы, все очень просто. Так же с телевидением, так же с радио, так же со всеми средствами массовой информации, со всеми телеграм-каналами и прочим. Всегда так было, всегда так будет. Вот и все. Такая вот беда, дорогие друзья, такая вот беда. Все люди, выступающие на публику, вынуждены выступать для самых глупых людей. Поэтому им приходится повторять по 10 тысяч раз одно и то же. А умные в этот момент возмущаются, говорят, да что ж ты, да мы уже поняли. Вот сейчас вот они сидят и говорят, Гудошников, вот они вот говорят, да? Слушай, ну что ты нам объясняешь эти элементарные вещи? Ты правда нас за дураков, что ли, держишь? Они вот сейчас едут в своих машинах роскошных, да, в своих, может быть, квартирах, они сидят еще на работу, не выехали, там, давят себе фреш апельсиновый какой-нибудь, или в ресторане, может быть, человек, ну, не с кем общаться, вот он сидит, у него в ухе сейчас этот радио, и Гудошников ему объясняет какие-то простые истины, и думает, и он думает, да что же он мне это все по ушам ездит одним и тем же, я это знаю. Конечно, вы знаете, потому что вы умные, но вас мало, умных мало, больше идиотов. Хотите, докажу? Если вдруг кто-то все еще не верит мне, вы возьмите рейтинги информационных радиостанций и возьмите рейтинги развлекательных радиостанций, где вам будут говорить только: что ж, пусть за окном плохая погодка, зато у нас здесь хорошая погодка, и у нас всегда хорошее настроение. Кому будете передавать приветики?
Передаю приветики всем девочкам-бровисткам, которые...
Всегда выше рейтинг, чем у информационных радиостанций. Почему? Потому что для информационной радиостанции у вас капелюшечка мозгов все равно должна быть. Или, по крайней мере, у вас должен быть интерес к тем, у кого есть капелюшечка этих мозгов. А там не надо никаких мозгов. Там думала, время быстро пролетало, ты все обещала, думала. Все, хорошее настроение. Все, ну ты едешь себе и все, и выветриваешь остатки всего того, что у тебя было между ушей, если было. Да, есть за тобой такое, но не думал, но я думал, ты просто зарабатываешь, пишет Панк 13. Панк 13, если бы я хотел просто зарабатывать, я бы, конечно, не работал на радио, на кой черт оно мне нужно, это правда невыгодно, это трата времени. Есть куда более выгодные вещи, где можно зарабатывать деньги, мне мои друзья-бизнесмены их предлагали эти вещи, они говорили, давай, мужик, давай, вот. Есть сейчас реальные вещи. Ты просто забываешь. А, не зарабатываешь, забываешь, вы написали Панк 13. Я понял. Типа забываешь, что сказал? Нет. Я вам даже больше скажу. Хотите, я раскрою еще небольшие моменты из кухни? Я вам напомню манеру говорения на радио Сергея Доренко и, например, в его блоге. В блоге он не говорил ни одного лишнего слова. Он ничего никогда не повторял. Он просто говорил. От и до. Кстати, это был написанный текст. Но он сам себе писал, то есть вы имейте в виду. То есть, и он говорил, что у него телевизионная школа, он привык, что нужно там из точки А в точку Б. И он говорит, Гудошников, ты другой. Он, мы на «вы» общались, он почему-то ко мне на «вы» был всегда. Алексей, вы другой? У вас другая школа. Вы родины абсолютно. А на радио что делал Доренко? Я просто вам напомню, вы этого не замечали. Вот он делал не для себя, а для вас делал. Смотрите.
Значит, и эти люди, они хотят...
Ну, я просто сейчас придумываю глупую фразу какую-нибудь, я умную не смогу придумать, извините там.
И они хотят всех трахнуть. Они хотят всех трахнуть. Они хотят всех трахнуть, Настя! Но они не трахнут. Это мы трахнем.
Простой пример, абсолютно интеллектуальный. По смыслу это не слова Сергея Доренко, но по манере это он. Почему?
Он повторял одну и ту же фразу, чтобы она дошла до самого
кромешно тупого слушателя. До самого адски тупого, который не понимает даже с двух раз.
Не потому что мне нравится повторять одни и те же слова. А чтобы вы поняли, чтобы вы поняли, чтобы вы уже поняли, чтобы поняли. Поняли, понимаете, поняли. Это когда не поняли, наоборот. Когда поняли, когда ты понял, когда ты осознал, когда ты помыслил, когда ты понял, когда ты наконец-то понял. И там, поехали дальше. Погнали.
Для вас, ну, в смысле, не лично для вас, вы, может быть, и с первого раза понимаете. Для всех остальных, кто не понимает с первого раза. Вот. И я знаю, что это основная моя проблема, когда я просто бегу вот так вот, и типа брум-брум-брум-брум, и побежал дальше. Все-таки ничего не поняли. Что-то я, говорит, ничего не понял, говорит Григорий, да. Ленин в своих речах и работах всегда повторялся, он с разных сторон объяснял одно и то же, пишет Игорь. Естественно, потому что ты должен понимать, с кем ты работаешь. Потому что если ты кого-то чему-то хочешь, то не кого-то чему-то, а если ты кого... Если ты чему-то хочешь научить большое количество людей, ты должен учить простым вещам. Если ты хочешь научить чему-то большое количество людей, ты должен учить простым вещам. Простым вещам. Простым, несложным, простым. Именно поэтому вы берете то, что вам говорят в Библии, вот есть там, да, заветы почему-то, я хочу сказать. Господи, заповеди. И они очень простые. Они очень простые. Нет заповеди «и самосовершенствуйся через медитацию». Да, ну не бывает такой заповеди. Есть заповедь «не убей». Не убивай, не убивай, не убивай. Запрещено, запрещено. Не там, воруй, да, не кради. Кради. В зависимости от того, как вы хотите ударить. Может быть, вы на церковно-славянском говорите. Кто знает. Все очень просто. Поэтому, в общем-то, и целом все лозунги большевистские, и не только большевистские, они всегда простые. Поэтому любая революция и переворот – это тоже простые лозунги. Потому что глупый сложных лозунгов не поймет, а глупых больше, их больше. Глупому надо сказать, что 5G – это очень опасно. Это взорвет тебе голову. Точка. Дальше выйдут ученые, будут говорить, это полная чушь. Мы сейчас вам все объясним, это не так. На самом деле, это просто связь. Ведь у нас было 3G, есть 4G, есть 5G. Их никто не будет слушать, никто. А для того, чтобы вообще закрепиться в силе своих простых лозунгов, надо сказать, что это не твои лозунги, а лозунги самого Бога или народа. Или народа, потому что народ – это вообще бог в демократии. Такой бог, которого никто не видел, никто не понимает, из чего он состоит, по каким правилам живет, но народ вот в демократии – это такое божество. Весь народ хочет! А я не хочу, я же ведь народ, значит, уже не весь народ. Правда? Никто же даже никогда не говорит «большинство», «меньшинство», нет. Народ Белоруссии восстал против Лукашенко! Хорошо, 200 тысяч, допустим. По самым оптимистичным оценкам, это люди, собиравшиеся в Минске в определенный момент. Я, кстати, своими глазами 200 тысяч не видел. Ну ладно, я делаю скидку и просто беру информацию из Нехта и говорю 200 тысяч. А там 9,5 миллионов человек в стране живет. И чё? Весь народ восстал против сатрапа. Ну, хорошо, 500 тысяч. Нет, ну просто многие не вышли. Миллион? Два? Три? Четыре? Это все еще даже не половина. Пять? Ну, может и пять. Где они тогда? Где они? Все сидят по домам? Окей. Окей? Не вопрос. Хорошо. Но говорить-то надо, что весь народ захотел, народ то, народ сё. Вам будут говорить лидеры протестов. Ну, а раньше они говорили, Бог захотел. Правители всегда ссылались на Бога. Правильно? Хаммурапи, кодекс, слышали? Хаммурапи, слышали, как Хаммурапи? Чё за Хаммурапи? Чё там у него там за кодекс? По нынешним временам жуткое дело. Это все былинные времена, значит, времена рабства, и там была своя система морали и нравственности, где, например, если ты убил раба чужого, ты должен заплатить за него деньги, а если ты убил чужую жену там, или дочь, то тебе, по-моему, должны выколоть глаз. Ну, если ты, конечно, сам господин. Если ты не господин, то тебя сразу убьют, и все. То есть про рабов вообще речи не идет. То есть свой свод законов каких-то, да, вот кодекс. То есть высшая справедливость. Хаммурапи. Просто найдите в интернете. Очень легко находится. Тогдашняя справедливость. И, естественно, там вам скажут, что этот кодекс, он же не нынешним правителем придуман. Он придуман самим Богом. И Моисей, понимаете, не сам начертал где-то чего-то и принес там, да? Чтобы люди жили более-менее по правилам. Правильно? Он же эти скрижали Не сам же он там набивал их на высокой горе. Один, кстати, ходил на гору. Ему одному. Выдали скрижали. Бог дал. Бог дал. И царь, он помазанник Божий. Просто в определенный момент Бог умер, о чем вам весело сообщил Фридрих Ницше. Ну, Бог умер, мы его убили. И появился квази-бог. Квази-бог – народ. Потому что определить, чего народ хочет, невозможно. Более того, собралось 100 тысяч человек, и уже можно говорить, что это весь народ. А все остальные типа боятся или еще что-нибудь. Невозможно определить, что там хочет народ. На выборах, скажете вы? Ну да, ну да. Выборы бывают разные. Где-то выборы признают, где-то не признают. У кого-то какие-то выборщики есть, у кого-то этих выборщиков нет. Да? Всякое бывает. То есть это такая игра с общественным сознанием, где каждый пытается доказать, ну, я имею в виду тот, кто пытается руководить общественным сознанием, что на его стороне народ. А народ – это такое божество, которое знает, куда идти, как правильно, как неправильно. Высшая справедливость выражена в народе обязательно, правда? Ведь народ такой справедливый. Еще вчера, я напомню, сжигали друг друга на кострах и забивали кольи в задницу, а сегодня стали самыми справедливыми народами на земле, все вместе. Мы все вместе очень сильно, человечество продвинулось в своем гуманизме. Мы стали убивать по закону. Аккуратно посадили на стул и зажарили. Да. Да даже давайте не на стул, давайте просто его убьем химикатами. Да, это очень хорошо. Мы очень гуманные. Вот такие дела. Страшно мне за вас, за всех, страшно. 10:00 новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.